в далекой стране. Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства. И наоборот. Усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни. Он должен оставить старые идеалы старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение. Но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим. Они сгибаются и душой, и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут. И этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину. Затяжка неминуемо приведет их к гибели. Человек, отказавшись от европейской цивилизации и вставший лицом к лицу с первобытной простотой Севера, может рассчитывать здесь на успех в отношении обратно пропорциональном качеству и количеству своих безнадежно укрепившихся привычек. Если он из подающих надежды, он, конечно, скоро заметит, что материальные удобства почти неосуществимы. В конце концов, замена изысканного меню грубой пищей, жестких башмаков мягкими бесформенными мокасинами или пружинной постели ямой в снегу – совсем пустое дело. Гвоздем обучения будет умение по-новому подойти ко всем вещам и прежде всего к людям, к своим товарищам. Прежняя выдержанная воспитанность должна будет уступить место прямоте, бескорыстию и терпимости. Этим и только этим он сможет добыть себе бесценную жемчужину – подлинные товарищеские отношения. Ему незачем будет говорить на каждом шагу «спасибо», ему совсем не нужно раскрывать рта, и свою благодарность он должен доказать только на деле. Короче говоря, во всем действие должно будет заменить слово, и смысл – вытеснить букву. Когда весть о полярном золоте облетела весь мир и соблазн севера ущемил все человеческие сердца, Картер Уэзерби бросил свое насиженное место клерка, перевел половину своих сбережений на жену, а на остальное купил себе все необходимое для путешествия. По своей натуре он вовсе не был романтиком, романтизм был окончательно задавлен в его душе долголетнюю близостью к коммерческим операциям. Он просто устал от бесконечных трений на службе и надеялся, кроме того, хорошо заработать. Как и многие другие глупцы, он пренебрег путем старых пионеров Севера и в начале весны отправился в Эдмонтон. Там, на свою беду, он связался с партией золотоискателей. Собственно, ничего особенного в этой партии не было, за исключением разве ее планов. Целью ее, как и обычно, был Клондайк. Но дорога, какую они спроектировали по карте для достижения этой цели, положительно перехватила дух у самых смелых туземцев, выросших среди опасностей и превратностей этого края. Даже Жак-Батист, сын туземной женщины из племени Чипева и какого-то французского бродяги, он родился в хижине из оленьих шкур севернее 66-й параллели и был выкормлен на соске из сырого сала, даже Жак-Батист, хотя и нанялся ехать до линии Вечного Льда, все-таки с сомнением качал головою, когда спрашивали его совета. Несчастливая звезда Перси Кесферта, очевидно, стояла в самом апогее, когда он тоже присоединился к компании аргонавтов. Он был очень обыкновенный человек, у которого размеры текущего счета в банке вполне соответствовали его культурным потребностям, а этим сказано очень много. Собственно говоря, у него не было никакого основания пускаться в такую авантюру. Решительно никакого, за исключением, впрочем, чрезмерно развитого воображения, которое он принимал за прирожденный романтизм и жажду приключений. Очень и очень многие люди впадают в ту же роковую ошибку. С первым дыханием весны партия двинулась по реке Элк-Ривер вслед за тронувшимся льдом. Это была основательная флотилия, хорошо снабженная провиантом и сопровождаемая целой стаей так называемых воежеров, бродяг-метисов с их женами и детьми. Изо дня в день всем приходилось работать на лодках и челноках, бороться с москитами и всякими другими паразитами, обливаться потом и ругаться на переправах. Тяжелая работа всегда обнажает человеческую душу, и еще прежде, чем озеро Атабаско осталось к югу, каждый из них успел показать себя во всем разнообразии своей окраски. Картер Уэзерби и Перси Кесферт оказались обжорами, лентяями и вечно ноющими брюзгами. Вся партия в целом меньше жаловалась на болезни и усталость, чем каждый из них в отдельности. Ни разу не случилось, чтобы они сами вызвались сделать что-нибудь из тысячи и одной мелких обязанностей, какие неизбежны в пути. Если надо было принести ведро воды, лишнюю охапку дров, вымыть и вытереть посуду или перерыть багаж, чтобы найти ту или иную внезапно понадобившуюся вещь, оба эти прекрасные экземпляры цивилизации находили у себя вывихи, нарывы или другие заболевания, требовавшие всеобщего и неотложного внимания. Вечером они первыми уходили с работы, бросая ее часто неоконченной, а утром выходили последними, как раз перед завтраком. Они первыми садились за стол и были последними в приготовлении обеда. Они первыми тянулись к чему-нибудь вкусному и никогда не замечали, что забирали чужую порцию. Когда их сажали на весла, они просто обмакивали их в воду, предоставляя лодке плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи ругали их сквозь зубы, а Жак Батист открыто издевался над ними и посылал их к черту с утра до вечера. Впрочем, Жак Батист не был, конечно, джентльменом. На Большом Невольничьем озере закупили собак с Гудзонова залива и погрузили их тоже в лодки вместе с запасом сушеной рыбы и пемикана. Челноки и лодки, увлекаемые быстрым течением Маккензи, скоро доплыли до земли Баррена. После Большого Медвежьего озера выезжоры, испуганные приближением совсем неведомых для них стран, стали сбегать один за другим, а когда экспедиция достигла форта Доброй Надежды, то сбежали уже последние и самые смелые, пустившись назад по течению реки, которой они было доверились так необдуманно. Остался один Жак Батист. Разве он не дал слова довести их до Вечного Льда? От карт теперь уже не отрывались, но они оказались неверными, составленными от руки и кое-как по слухам. Однако надо было поторапливаться, так как летнее солнцестояние уже кончилось и надвигалась зима. Проплыв вдоль берега залива, через который Маккензи впадает в океан, они вошли в устье Малого Пиля. Тут начался тяжелый подъем вверх по течению, и оба нетрудоспособные вели себя еще хуже, чем всегда. Буксирный канат, и багры, и весла, и опять багры, и мели, и пороги, и переправы посуху — все эти мучения внушили одному из них полное отвращение к рискованным коммерческим операциям и раскрыли другому всю истинную ценность романтизма и необыкновенных приключений. В один прекрасный день они решительно взбунтовались и отказались работать, а когда Жак Батист изругал их самыми последними словами, поползли прочь и хотели спрятаться. Но Метис избил обоих и окровавленных снова поставил на работу. И тот, и другой первый раз в жизни испытали, что такое насилие и побои. Провозившись достаточно на порогах Малого Пиля, путешественники употребили остаток лета на переправу через водораздел между Маккензи и Вестрэтом. Эта маленькая речонка впадает в Паркюпайну, а та, в свою очередь, в Юкон, в том месте, где Великий Северный Путь пересекает Полярный Круг. Но тут они были неожиданно застигнуты зимой. В один прекрасный день их лодки были заперты льдом, и им пришлось спешно переносить на берег весь багаж. В эту ночь река несколько раз замерзала и снова ломала лед. На утро она стала окончательно. «Мы не можем быть более чем в 400 милях от Юкона», — решил Слопер, измеряя ногтем большого пальца расстояние по карте. Заседание совета, на котором оба нетрудоспособные в волю нахныкались, приходило к концу. «Пост Гудзонова залива далеко позади, больше постов не будет. Отец Жака Батиста бывал здесь по делам мехопромышленной компании и даже отморозил себе два пальца на ногах». «Черт тебя дери!» — воскликнул кто-то из партии. «Неужели так и не встретим белых?» «Нет, белых больше не будет», — подтвердил назидательно Слопер. «Но от Юкона до Даусона всего 500 миль, а отсюда добрая 1000, пожалуй». Уэзерби и Кесферт ахнули в один голос. «А сколько же времени понадобится на это, Батист?» Метис подумал с минуту. «Если будем работать как в аду, и никто не будет отставать, 20, 40, 50 дней. А если эти грудные младенцы потащатся с нами...» Он указал на нетрудоспособных. «Ничего не могу сказать. Может быть, когда ад промерзнет насквозь, а может быть, еще дольше». Приготовили лыжи и мокасины. Кликнули одного из товарищей, который вышел из избушки, стоявшей неподалеку от костра. Эта избушка была одной из многочисленных тайн Севера. Кто построил ее и когда? Никто не знал этого. Перед ней были две могилы с высокими кучами камней, и в них, может быть, была погребена тайна несчастных путешественников. Но кто закрыл камнями эти могилы? Решительный момент наступил. Жак-Батист оставил на минуту возню с запряжкой, привязав непослушную собаку. Дежурный по кухне, молчаливо протестуя против перерыва в своей работе, бросил кусок сала в дымящийся котелок с бобами и подошел ближе. Слопер поднялся. Его фигура представляла смешной контраст с упитанными телами нетрудоспособных. Желтый и слабый, приехавший из какой-то лихорадочной местности Южной Америки, он был неутомим в своих вечных скитаниях и на работе не отставал от других. Он весил, вероятно, не более 90 фунтов, если считать вместе с охотничьим ножом. А его поседевшие волосы говорили, что весна к нему уже не вернется. Молодые упругие мускулы Уэзерби и Кёсферта были, вероятно, раз в 10 больше, чем его по объему, и однако он мог бы загнать их обоих до смерти за один день пути. Весь последний день он подбивал своих более сильных товарищей на этот тысячемильный, невообразимо трудный путь. Он был воплощением своей беспокойной расы, и тевтонское упрямство, соединенное с быстрой хваткой и предприимчивостью Янки, помогало ему держать тело в полном подчинении духу. «Пусть всякий, кто согласен продолжить путь на собаках, как только лед станет окончательно, скажет «да». «Да!» — воскликнуло 8 голосов. 8 голосов, которые отлично сознавали все трудности и лишения на протяжении многих сотен верст мучительного пути. «Кто против?» «Я! Я!» Первый раз оба нетрудоспособные были вполне заодно, и притом без малейшего нарушения личных интересов. «И что вы с этим поделаете, скажите, пожалуйста», — прибавил Уэзерби вызывающим тоном. «По большинству», — кричали остальные. «Я знаю, конечно, что экспедиция может и не удастся, пожалуй, если вы не поедете с нами», — очень мягко заметил Слопер. «Но я надеюсь, что если мы все наляжем из последних сил, то, может быть, и обойдемся без вас как-нибудь. Что скажете, ребята?» Одобрительный гул был ответом. «Ну вот, видите», — озабоченно произнес Кёсферт. «Что же мне, собственно, тогда делать?» «Так вы не идете с нами?» «Нет». «Тогда делайте, черт возьми, все, что вам угодно. Это нас не касается». «Вычисляйте там и решайте вместе с вашим великолепным партнером», — прибавил тяжеловесный Вестернер, указывая на Уэзерби. «Когда придет время готовить обед или идти за дровами, он присмотрит, конечно, чтобы вы не сидели без дела». «Значит, решено», — заключил Слопер. «Завтра утром мы снимаемся и первую передышку делаем в 5 милях отсюда, чтобы привести все в окончательный порядок и убедиться, не забыли ли чего». На другой день сани уже скрипели железными полозьями, а собаки налегали на постромки, для которых они родились и в которых должны были умереть. Жак-Батист остановился рядом с Слопером, чтобы еще раз посмотреть на хижину. Из трубы ее жалостно поднимался серый дымок. Оба нетрудоспособные стояли у дверей. Слопер положил руку на плечо товарища. «Жак-Батист, слышал ты когда-нибудь о килкинских котах?» Метис покачал головой. «Так вот, друг ты мой, эти килкинские коты дрались до тех пор, пока от них не осталось ни шкуры, ни мяса, ни когтей, ничего. Понимаешь, совсем ничего. Ладно, теперь так. Эти двое работать не любят, и они не будут работать. Это мы все знаем. И вот они останутся вдвоем в этой хижине на всю зиму, очень долгую, очень темную зиму. Килкинские коты, а?» Француз в Баптисте пожал плечами, Но индеец ничего не сказал. Впрочем, это движение плеч было достаточно красноречивым и почти пророческим. Первое время в хижине все шло как по маслу. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Кёсферта сознательнее отнестись друг к другу и к своим обязанностям. Да в конце концов, для двух здоровых людей работы было совсем немного, а возможность избавиться от побоев собаки-метиса делала их совсем радостными. Первое время каждый из них старался перещеголять товарищей, и они исполняли все свои несложные обязанности с таким рвением, что товарищи, изнывавшие в это время на трудном пути, вероятно, широко раскрыли бы глаза от удивления. Ничего трудного и страшного не предвиделось. Лес, обступивший их с трех сторон, был неисчерпаемым запасом топлива. В нескольких шагах от хижины протекала Поркюпайна, и, прорубив ее зимний покров, легко было достать кристально чистую текучую воду. Впрочем, даже такое несложное дело скоро им надоело. Прорубь упорно замерзала, и приходилось часами оббивать этот противный лед. Неизвестные строители хижины сделали сбоку подобие кладовой для хранения запасов. Здесь и был сложен весь провиант, оставленный им товарищами. Пищи было достаточно, без преувеличения хватило бы, чтобы откормить троих. Впрочем, большая часть ее была довольно грубая и не очень-то вкусная. Но сахара, во всяком случае, было вполне достаточно для двух нормальных людей. К несчастью, в этом отношении эти двое были скорее похожи на детей. Они не замедлили сделать открытие, что горячая вода, хорошо сдобренная сахаром, вещь очень недурная, и усердно поливали ее свои яблочные оладьи и мочили в ней корки хлеба. И, конечно, кофе, чай и, в особенности, сухие фрукты тоже поглощали основательное количество сахара. Первое их столкновение произошло поэтому в связи с сахарным вопросом. А эта вещь очень серьезная, когда двое людей, которым не уйти друг от друга, начинают ссориться. Уэзерби любил потолковать о политике, тогда как Кёсферт, который всю жизнь только стриг купоны, предоставляя неизвестным силам заботиться об их ценности, ничего решительно не понимал в этом деле и отшучивался эпиграммами. Но клерк был слишком туп, чтобы оценить остроумие товарища, и напрасная трата красноречия раздражала Кёсферта. Он привык блистать в обществе, и полное отсутствие подходящей аудитории заставляло его почти страдать. Он чувствовал в этом какое-то личное оскорбление и бессознательно обвинял своего тупоголового товарища. За исключением еды и других примитивных хозяйственных вопросов, у них не было решительно ничего общего, ни на одном пункте они не могли сойтись. Уэзерби был всю жизнь клерком и не знал и не понимал ничего другого. Кёсферт, знаток в искусстве, сам писал масляными красками и не чужд был литературе. Первый был невысокого полета и считал себя джентльменом, второй был действительно джентльмен и сознавал это. Следует, впрочем, заметить, что человек может быть настоящим джентльменом и не иметь ни малейшего понятия о чувстве товарищества. Клерк был настолько же чувствительным, насколько его товарищ эстетом, и его любовные похождения, по большей части выдуманные, которые он любил размазывать на все лады, производили на утонченного любителя искусства такое же впечатление, как аромат сточных труб. Он считал клерка грубым, нечистоплотным животным, которому место разве только в грязи вместе со свиньями, и при случае сообщил ему об этом. Тогда он услышал в ответ, что он сам желторотый сосун и паразит. Уэзерби не сумел бы объяснить, что он понимает под словом «паразит», но оно чем-то его удовлетворяло, а этого ему было вполне достаточно. Уэзерби целыми часами распевал бостонского бродягу или красивого юнгу, отчаянно фальшивя на каждой ноте. А Кёсферт чуть не плакал от бешенства и, наконец, не выдержав, бросался из хижины в лес. Но спасения не было. Мороз был такой, что долго выдержать не было возможности, и они снова были заперты в тесной хижине вместе с кроватями, печкой, столом и всем прочим на пространстве 10 на 12 ярдов. Само присутствие каждого из них являлось уже личным оскорблением другому, и они проводили время в угрюмом молчании, которое день ото дня становилось продолжительнее и злее. Очень часто брошенный одним взгляд или презрительное поджимание губ выводили из себя другого, хотя они и старались совершенно не замечать друг друга во время этих периодов молчания. И величайшее изумление вырастало понемногу в их душах, как это Господь Бог мог сотворить такого. Работы не было, и досуг стал для них почти невыносимым. А это, естественно, делало их еще более ленивыми. Они впали постепенно в своего рода физическую летаргию и не могли ее сбросить, так что малейшая обязательная работа возмущала их. Однажды утром, когда очередь готовить завтрак была за Уэзерби, он вылез из-под груды своих одеял и под храп товарища зажег лампу и развел огонь. Вода в горшках замерзла, и умыться было нечем. Впрочем, это было ему безразлично. Пока вода оттаивала, он нарезал сало и принялся за ненавистное ему приготовление хлеба. Уже проснувшийся Кёсфорд посматривал на него из-под опущенных век. Разумеется, произошла бурная сцена, во время которой оба наговорили друг другу достаточно теплых слов, и в конце концов было решено, что каждый сам будет приготовлять себе завтрак. Неделю спустя Кёсфорд тоже забыл умыться, что не помешало ему съесть завтрак с обычным удовольствием. Уэзерби злорадно усмехнулся. После этого происшествия глупая привычка умываться по утрам была окончательно изгнана из их обихода. Когда запас сахара и всяческих вкусных вещей стал подходить к концу, они испугались как бы не прозевать свои порции, и из опасения, чтобы другой не съел больше, каждый из них объедался. От такого соревнования в обжорстве страдали не только сласти, но и люди. Неподвижная жизнь и отсутствие свежих овощей испортили им кровь, и через некоторое время у них на теле стали появляться отвратительные красные прыщи. Потом начали опухать мускулы и суставы, на теле выступили черные пятна, а рот, десны и губы покрылись точно слоем густых сливок. Но общее несчастье их не сблизило, и их взаимное отвращение росло по мере того, как болезнь развивалась. Они совершенно перестали заботиться о своей внешности и сильно опустились. Хижина стала похожа на свиной хлев. Кровати никогда не убирались, и подстилка из еловых веток никогда на них не менялась. Они очень жалели, что не могут целый день лежать под одеялами, потому что мороз был ужасающий, и печка пожирала массу дров. Они совсем обросли грязными волосами, а до их одежды не захотел бы дотронуться даже трепишник. Но это их мало беспокоило. Они ведь были больны, и кроме того, никто не мог их видеть. А затем всякое движение причиняло им боль. Ко всему этому прибавилась еще одна опасность — северный бред. Великий холод и великое молчание породили его в декабрьскую тьму, когда солнце окончательно ушло за линию южного горизонта. Он проявился у каждого в соответствии с его характером. Уэзерби стал до крайности суеверным и против воли делал все возможное, чтобы воскресить в своей душе тени, уснувшие в соседних могилах. Это было прельстительное занятие, и мало-помалу они стали являться ему во сне. Они залезали к нему под одеяло и рассказывали о всех бедах и горестях, какие случались с ними при жизни. Он старался отодвинуться, чтобы избежать их холодного прикосновения, а когда они прижимались плотнее, чтобы отогреть об него свои замерзшие члены, и рассказывали ему на ухо все, что должно еще произойти, он кричал на всю хижину. Кёсфорд ничего не понимал. Они давно уже перестали разговаривать между собой. И, разбуженный этими криками, инстинктивно хватался за револьвер. Потом он, нервно передергиваясь, садился на постель и так, не смыкая глаз, просиживал всю ночь с дулом, направленным в сторону товарища. Кёсфорд решил, что тот сходит с ума, и стал опасаться за свою жизнь. У него болезнь приняла менее острую форму. Неизвестный человек, построивший бревно за бревном всю хижину, укрепил для чего-то на крыше ее флюгер. Кёсфорд заметил, что флюгер этот всегда обращен к югу. И однажды, раздраженный его упорной пассивностью, повернул его на восток. Он ждал, не спуская с флюгера глаз. Но в воздухе не было ни малейшего движения, и флюгер остался на месте. Тогда Кёсфорд повернул его к северу и дал себе клятву не трогать его до тех пор, пока ветер не повернет. Но воздух, оставаясь таким же нездешне спокойным, пугал его, и часто среди ночи он вставал и бежал смотреть, не сдвинулся ли флюгер совсем немного. Самое малое уклонение успокоило бы Кёсфорда. Но нет, флюгер оставался неподвижным, неумолимым, как сама судьба. Воображение Кёсферта возбуждалось все больше и больше, и в конце концов эта мысль о флюгере стала для него навязчивой идеей. Иногда ему вдруг приходило в голову идти через лес в том направлении, какое флюгер указывал, и тогда бред окончательно завладевал его душой. Он жил теперь окруженный чем-то невидимым и непонятным, и тяжесть вечности, навалившаяся на него, казалось, готова была ежеминутно его раздавить. На севере все оказывает такое сокрушающее действие. Отсутствие жизни и движения, тьма, бесконечное неестественное спокойствие всего окружающего, молчание, насыщенное призраками, а в нем, в этом молчании, каждое биение сердца кажется каким-то святотатством. Торжественный лес, затаивший в себе что-то страшное. И, наконец, нечто такое невыразимое, чего нельзя определить словами. Мир, который Кёсферт еще так недавно оставил, мир политических столкновений и грандиозных предприятий, отошел куда-то совсем далеко. Изредка, правда, всплывали воспоминания, какие-то галереи, биржа, какая-то мешанина из вечерних туалетов и социальных обязанностей, приятных мужчин и очаровательных женщин, которых он знал раньше. Воспоминания такие туманные, словно все это ему было ведомо много столетий назад на какой-то другой планете. Здесь реальными были его призраки. Стоя перед своим флюгером, с глазами устремленными в полярное небо, он не мог заставить себя поверить, что существует какой-то юг, в это самое мгновение напоенный шумом, жизнью и деятельностью. Нет, такого юга не было. Не было вовсе и людей, живых, рожденных женщинами. Не было и не могло быть, чтобы кто-то там женился или выходил замуж. Позади этой черной линии горизонта тянутся опять черные пустынные пространства, а позади них опять такие же пустые, черные. И не было и нет солнечных стран, отяжелевших от запаха цветов. Это все у него былые детские представления о рае. Залитый солнцем запад, залитый благоуханиями восток, улыбающаяся Аркадия, блаженные райские острова. Смех рассек пустоту и испугал его. Нет, солнца не было. Вселенная. Вся вселенная мертва, холодна и черна, и живет в ней только он один. Уэзерби? Но в такие минуты Уэзерби в счет не шел, ведь это был в конце концов какой-то Калибан, чудовищное привидение, прикованное к нему, Кёсферту, с незапамятных времен в наказание за какое-нибудь забытое им преступление. Кёсферт жил бок о бок со смертью, окруженный мертвецами, обессиленный ощущением собственного ничтожества, раздавленный владычеством уснувших веков. Величие окружающего стирало его, уничтожало. Все вокруг было возведено в превосходную степень, за исключением его самого. Полное прекращение всякого движения, бесконечность покрытой снегом пустыни, высота неба и глубина молчания. Хоть бы повернулся этот чертов флюгер. Ударил бы гром, загорелся бы лес, или небо свернулось бы словно свиток, или рухнула вселенная. Что-нибудь, что-нибудь! Нет ничего. Молчание обступило его, и северный бред положил свои ледяные пальцы на его сердце. Однажды, как какой-нибудь Робинзон, Кёсферт открыл на берегу реки следы. Едва заметные черточки от лапок кролика на нежной верхней снеговой корочке. Это было целое откровение. На севере, значит, была жизнь. Он захотел найти его, этого кролика, посмотреть на него, подышать на него. Он совсем забыл о своих распухших ногах, нырял в глубоком снегу и приходил в экстаз от своего открытия. Лес поглотил его, а кроткие полуденные сумерки быстро потухали. Но он продолжал свои поиски, пока измученное тело не отказалось двигаться, и он беспомощно не упал в снег. Он убедился, что следов не было, что это был один бред, и рыдал, и проклинал свое безумие. Поздно ночью он дотащился до хижины на четвереньках, с отмороженными щеками и странно неподвижными ногами. Уэзерби неприязненно ворчал и не предложил ему своей помощи. Кёсферт колол иголкой пальцы ног и держал их перед печкой в надежде, что они отойдут. Через неделю у него открылась гангрена. У клерка были свои заботы. В последнее время мертвецы все чаще и чаще выходили из своих могил и редко оставляли его одного. Спал ли он или бодрствовал? Он всегда ждал их и всегда боялся, и не мог без дрожи проходить мимо двух могил. Однажды они пришли ночью, подняли его и погнали за дверь на работу. Он очнулся среди развороченных им камней, в непередаваемом ужасе и дико бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал в снегу некоторое время, так как ноги и щеки оказались тоже отмороженными. Иногда настойчивое присутствие теней приводило его в бешенство, и он прыгал по хижине, рубил вокруг себя воздух топором и опрокидывал все на своем пути. Во время таких припадков Кёсферт завертывался в одеяло и, взведя курок револьвера, следил за сумасшедшим, готовый выстрелить, если бы тот подошел слишком близко. Но однажды, придя в себя после окончания припадка, клерк заметил направленное на него дуло. Это возбудило его подозрительность, и с этой минуты он начал также бояться за свою жизнь. Они стали внимательно следить друг за другом, со страхом оборачивались, когда кто-нибудь из них случайно проходил за спиной другого. Подозрительность перешла мало-помалу в манию преследования, которая не оставляла их даже во сне. Из-за обоюдного страха они оставляли лампу на всю ночь, и оба, ложась спать, проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшего движения одного было достаточно для того, чтобы другой вскочил. И долгими молчаливыми часами они следили друг за другом из-под своих одеял, держа пальцы на спуске револьверов. Благодаря северному бреду, нервному напряжению и прогрессирующей цинге, они потеряли всякое подобие человеческое и походили теперь на загнанных, затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели. Отмороженные пальцы ног стали отваливаться по суставам. Сначала отвалились первые, потом вторые. Каждое движение причиняло боль, но печка была ненасытна и требовала себе дань ценой пытки для несчастных изуродованных тел. Изо дня в день ей нужна была пища, в полном смысле слова «кровавая пища», и они на коленях тащились в лес за дровами. Однажды, ползая в поисках сухого хвороста, они залезли в противоположных сторон в узкий проход под нависшими ветвями, и вдруг совершенно неожиданно две мертвые головы столкнулись. Болезнь так изменила их, что узнать друг друга было невозможно. Они вскочили на ноги, крича от ужаса, и бросились бежать к дому на своих изувеченных культяшках. Столкнувшись у дверей хижины, они выли и царапались, как звери, пока, наконец, не поняли свои ошибки. Изредка у них были светлые промежутки, и в один из них они поделили поровну сахар — яблоко раздора. Каждый положил свой сахар в отдельный мешок и жадно прятал его в чулане. У каждого оставалось всего несколько чашек, и они совершенно перестали доверять друг другу. Но однажды Кёсферт ошибся. Еле двигаясь от боли, с трясущейся головой и полуслепыми глазами он пополз в кладовую, совершенно нечаянно вытащил мешок Уэзерби вместо своего. Это случилось в первых числах января. Солнце уже перешло через свое самое низкое состояние, и теперь в полдень на южной стороне неба показывались желтые полоски света. На другой день после своей ошибки Кёсфер чувствовал себя лучше и душой, и телом. Когда подошел полдень и забрезжил свет, он выпал снаружи, чтобы полюбоваться мимолетным сиянием, которое было для него обещанием солнца вернуться. Уэзерби тоже почувствовал себя немного лучше и уселся рядом с ним. Они прикорнули в снегу под неподвижным флюгером и ждали. Вокруг них была тишина смерти. В других странах, когда вся природа застывает, все же ждешь движения воздуха или какого-нибудь голоска, который вот-вот затянет прерванную песню. На севере ждать нечего. Два человека жили здесь, как два привидения среди заколдованной тишины. Они не могли бы вспомнить ни одного звука в прошлом и не ждали звуков от будущего. Эта неземная тишина была извечна. спокойное молчание вечности. Их глаза были обращены к северу. За их спинами, где-то внизу, под высокими южными горами, незримо для них катилось солнце по какому-то чужому небосклону. Они могли только следить за медленно занимающейся неясной зарей. Бледный дымно-красный свет все разгорался, он становился ярче, переходя из красно-оранжевого в пурпурный и шафранно-желтый. Эти отблески на северной стороне неба были так ярки, что Кёсферт был убежден, за ними солнце, чудо солнца, встающее с севера. И внезапно все краски с картины были убраны. Небо обесцветилось, они затаили дыхание. Что это? Мелкая изморось внезапно загорелась в воздухе, а на снегу лежало тонкое очертание флюгера. Тень! Настоящая тень! Они вскочили и поспешно повернули головы по направлению к югу. Тоненький золотой ободок чуть виднелся из-за занесенных снегом плеч горного кряжа. Он улыбнулся им на одно мгновение и сейчас же исчез. Когда они посмотрели друг на друга, в глазах их стояли слезы. Ими овладела какая-то необычайная нежность, и их неудержимо потянуло друг к другу. Солнце вернулось. Солнце завтра будет с ними опять, будет и послезавтра, и дальше, дальше. И каждый раз оно будет оставаться все дольше, и потом придет время, когда оно совсем не уйдет с неба ни днем, ни ночью, не зайдет за горизонт, и не будет ночи. Ледяные засовы зимы будут сломаны, и снова подует ветер, и ему будет отвечать лес, и земля будет купаться в блаженном сиянии, и жизнь вновь заиграет. Взявшись за руки, они уйдут от этого ужасного бреда и снова вернутся на юг. Они оглянулись друг на друга, и их руки встретились, эти жалкие, изъеденные руки, опухшие, скрюченные в рукавицах. Но обещанию солнца не удалось сбыться. Север всегда север, и странные силы правят здесь душой человека. И никогда не поймут их люди, не бывавшие в этой далекой стране. Час спустя Кёсферт положил в печку сух хлеба и стал обдумывать, что смогут сделать хирурги с его ногами, когда он вернется домой. Теперь дом не казался ему уже таким далеким. Везерби рылся в кладовке. Внезапно он разразился страшными ругательствами, которые потом странно оборвались. Тот, другой, украл у него сахар. И все-таки неизвестно, как бы повернулось еще все дело, если бы оба умерших не вылезли из-под камней и не стали лить ему в голову свои раскаленные слова. Потом они совсем спокойненько вывели его из кладовки, которую он даже забыл запереть. Это потому, что время пришло. Это потому, что сейчас должно было произойти то самое, о чем они всегда рассказывали ему по ночам. Они повели его, не торопясь, так, совсем спокойненько, кучи дров, и там они положили ему в руки топор. Потом они помогли ему отпереть дверь хижины и даже сами закрыли ее за ним. Он ясно слышал, как она скрипнула и как щеколда шумно упала на свое место. И он знал, что они стоят за дверью и ждут, чтобы он сделал свое дело. «Картер! Что вы, Картер?» Перси Кёсферт испугался, взглянув на лицо клерка, и поспешно загородился столом. Картер Уэзерби приближался, не торопясь, без возбуждения, и в лице его не было ни злобы, ни жалости, а скорее какое-то терпеливое послушание, тупой взгляд человека, который все равно должен что-то сделать, и вот делает, методически, не спеша. «В чем дело, я вас спрашиваю?» Клерк двинулся назад, отрезая ему отступление к двери, но не произнес ни слова. «В чем дело, Картер, в чем дело? Давайте обсудим!» Кёсферт быстро обдумал положение. Улучив минуту, он ловким боковым движением очутился на постели, где лежал его Смит Ветсон. Прислонившись спиной к стене и не спуская глаз сумасшедшего, он взвел курок. «Картер!» Порох вспыхнул прямо в лицо Уэзерби. Но он все же кинулся вперед, взмахнув топором. Топор врезался в позвоночник, и Перси Кёсферт сразу перестал ощущать свои нижние конечности. Тогда клерк навалился на него, хватая его за горло своими слабыми пальцами. Удар топора заставил Кёсферта выронить револьвер, и теперь, задыхаясь под тяжестью противника, он беспомощно шарил рукою по одеялу. Тут он вспомнил, он просунул руку за пояс клерка и вытащил его охотничий нож, и они очень-очень крепко прижались друг к другу в этом последнем объятии. Перси Кёсферт чувствовал, что силы оставляют его. Нижняя часть его тела уже отмерла. Мертвая тяжесть Уэзерби расплющивала его и держала неподвижным, словно капкан медведя. Хижина наполнилась знакомым запахом, и он сообразил, что это горит его хлеб. Но разве не все равно? Он ведь не понадобится ему. А в кладовке осталось еще верных 6 кружек сахара. Если бы он мог предвидеть все, что случится, он не экономил бы так последние дни. А флюгер? Сдвинется он когда-нибудь или нет? Может быть, вот сейчас он понемножку двигается? Почему бы и нет? Разве он не видел сегодня солнца? Вот он пойдет сейчас и посмотрит. Нет, сдвинуться нет возможности. Никогда он не думал, что клерк такой тяжелый. Как скоро остывает хижина. Это, верно, потух огонь. Холод налегает. Наверное, теперь ниже нуля, и дверь начинает промерзать изнутри. Он не может этого видеть, но отлично все знает по температуре воздуха. У него достаточно опыта. Вот теперь побелела нижняя петля двери. Узнают ли когда-нибудь люди, что случилось с ним? Как отнесутся к этому его друзья? Скорее всего, прочтут об этом в газете за кофе и будут потом обсуждать происшествие в клубе. Он видит их очень ясно. «Бедный Кёсферт», — шепчут они. «И совсем неплохой малый был, в конце концов». Он улыбнулся похвале и пошел дальше, разыскивая турецкие бани. На улицах была знакомая толкотня. Смешно, что никто не обращает внимания на его мокасины из оленей шкуры и дырявые немецкие носки. Лучше взять извозчика. А после ванны не худо бы зайти побриться. Нет, сначала он закусит. Бифштекс, картофель и зелень. Какое все свежее! А это что там такое? Сотовый мед течет, как золотистая смола. Только зачем они принесли столько? Ха, да ему уже и никогда не съесть этого. Чистильщик сапог? Ну да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик смотрит на него с любопытством. И Кёсферт, вспомнив о мокасинах, поспешно уходит. Трррр. Это, наверное, флюгер. Нет. Просто в ушах шумит. Да, ничего больше. Просто в ушах шумит. Иней покрыл теперь уже щеколду. Пожалуй, и верхнюю петлю. Между проконопаченными балками в потолке появляются маленькие белые точки. Как медленно они нарастают. Нет, не так уж медленно. Вот это совсем новое. Теперь их уже так много, что не стоит считать. Вон там две срослись вместе, а вот к ним присоединяется третья. Только теперь это уже не точки и не пятнашки, они сливаются вместе и похожи на простыню или на саван. Ну что же, он не один. Если когда-нибудь архангел Гавриил разбудит своей трубой молчание севера, они встанут вместе, держась за руки, и вместе подойдут к великому белому трону, и Бог будет их судить, да? Сам Бог их будет судить. И Перси Кёсферт закрыл глаза и погрузился в сон.